У нас в гостях сегодня Ирина Якутенко, молекулярный биолог и научный журналист. Привет.
Привет.
Слушай, я на самом деле хотел начать не с вируса, о котором мы поговорим, а с того, как ты решила стать молекулярным биологом. То есть почему у тебя это случилось?
Знаешь, если ты ждешь такую историю, что там в детстве, когда я болела корью, я не болела, я увидела обои, на которых была ДНК, и с тех пор я мечтаю стать биологом. Нет, у меня нет никакой подобной истории. Я принимала решение, как и все, сколько, 16, да, в России это тогда было. И я понятия не имела, кем я хочу стать, потому что в 16 лет очень сложно определить ребенку.
Разбегаются глаза от того, что...
Во-первых, дети в 16 ничего не знают, по сути. Если у тебя нет какого-то супервыраженного таланта к чему-то, да, о чем многие мечтают, но у большинства нету, потому что таланты, они по Гауссу распределяются так же, как и многие другие качества у нас. Поэтому большинство людей, у них нет выраженных талантов ни к чему. Мы не то, что у каждого есть скрытый талант, просто надо найти. Поэтому я понятия не имела, что я хочу делать, и скорее шла методом исключения от того, чего я точно не хочу делать.
А чего ты не хотела в тот момент?
Ну, точно как-то сразу отсеклись все гуманитарные науки. Это так вот уж получилось. Ну, я физмат-класс закончила, поэтому это было очевидно. Но при этом я понимала, что, например, физика и математика — это тоже не мое. Хотя я это, ну, как бы могу и понимаю, все-таки физмат-класс. Но мне это не очень нравится. К вопросу о гендерных отличиях и склонностях. И биология осталась методом исключения. Там родители говорили, может, психология, типа, ну, психология такая начинающая зарождаться модная профессия, но мне всегда вот как-то не хотелось в ту сторону, и поэтому осталась биология.
Ну, у тебя была какая-то ключевая точка, вот почему биология? Я учился в химико-биологическом классе в школе, но я не стал биологом. И у меня в свое время была история, когда меня учительница по химии вызывала к доске 11 раз подряд, и я получал каждый раз единицу, и в итоге у меня было 11 единиц. Но потом мы эту историю разрешили, но это был такой странный педагогический эксперимент, который она на мне решила поставить. Но я к тому, что не обязательно учиться, да, в каком-то специализированном классе для того, чтобы выбрать эту профессию. Вот мне всегда интересно, вот что именно стало той определяющей точкой? Когда ты вдруг поняла, метод исключения понятно, а дальше?
А дальше? Нет, на самом деле определяющей точкой была экскурсия в МГУ, когда я была в классе, наверное, то ли в 8-м, то ли в 9-м. И мы ходили в главное здание, биофак не в главном здании, но экскурсия была в главное здание, и мы поехали, проехались вот на этих лифтах прекрасных, которые там со сверхзвуковой скоростью, и ты сначала...
Когда уши закладывают.
Уши закладывают, и ты сначала на одном лифте, а потом на другом, то есть ты не можешь сразу на вершину попасть, ты должен менять лифты. И на меня это произвело такое впечатление, что я точно знала, что учиться я буду только в МГУ. Это был первый определяющий шаг, то есть я просто даже не рассматривала никакие другие там вуз около дома, что-то еще, нет, только университет. А дальше никакой определяющей точки не было, на самом деле, вот как... Так как у меня нету супер выраженных талантов, вот просто, ну вот чем было более-менее интересно заниматься, и не противно. Химия как-то вот все-таки живого в ней мало. Поэтому химия, у меня тоже все с ней было хорошо. Я ходила на химфак на лекции дополнительно слушать, мне все очень нравилось, но биология все-таки как-то вот так, случайно.
Когда ты поняла, что это твое? Вот, начав уже заниматься молекулярной биологией, это сразу осознание пришло, что ты сделала правильный выбор?
Я это рассказывала как-то в интервью, и после этого появился мем о том, что у меня нет высшего образования. Потому что я рассказывала, что на третьем курсе, как раз к экватору, очень многие, в том числе я, понимают, что где-то они не там оказались, что они куда-то не туда пошли. И у меня это точно произошло на третьем курсе. Я работала то ли с первого, я уже не помню, с конца первого, то ли с начала второго в лаборатории. И к этому моменту я уже поняла, что вот именно лабораторная работа, когда ты сидишь вот и... очень долго копаешься в одной какой-нибудь штучке. Ну, например, там можно полгода подбирать условия эксперимента, потому что, ну вот, ну не получается. Надо вот тут поменять, здесь поменять, все, да, буфер, еще что-то. Ну нет, почему-то это не идет, ты должен так подобрать, сяк подобрать, и что это не мое. И вот с этим осознанием я пришла к третьему курсу с некоторой паникой, потому что делать-то? Но потом... Как-то вот, ну, все-таки я закончила с красным дипломом, но вот у меня были сомнения, чего делать дальше. И тут на помощь пришло воспоминание о том, что в школе, как-то прогуливая контрольную по математике, к которой я была не очень готова, я поехала на Олимпиаду по литературе, потому что нужен был срочно кто-то, кто может туда поехать. Я сказала, да, я, кирпичный завод, я. Потому что я совершенно была не готова, геометрии, по-моему, это была контрольная. И я там заняла какое-то призовое место по Москве. Совершенно случайно, вот просто не готовясь, забыла про этот эпизод немедленно, потому что он был исключительно функциональный, чтобы не писать контрольную. И вот тут я подумала, что, может быть, я вот что-то в эту сторону, может быть. И оказалось, что да, что совмещение биологии и написание текстов о биологии, вот это то самое идеальная. То есть я могу в свое удовольствие читать научные статьи, разговаривать с учеными, да, тоже удивительная возможность, которую дает тебе журналистика, что ты получаешь доступ к Нобелевским лауреатам, я с ними тоже разговаривала, просто с каким-то очень... Ну, ты знаешь сам, ты говоришь с учеными, это такая привилегия, за которую многое можно отдать, просто
ну,
поговорить.
Ну да, люди платят большие деньги, чтобы послушать их лекции, а абсолютно. Люди приходят к себе и рассказывают в индивидуальном порядке.
Ну, или ты к ним приходишь, но они соглашаются с тобой поговорить, и это большое удовольствие поговорить с людьми, у которых процессор совершенно другой модели. Ты просто сидишь, разговариваешь с ними и понимаешь, что у тебя 386, а у них, я не знаю, там, 5-й пентиум. Ну, вот такого плана ощущения и экспириенс очень, мне кажется, ценны в моей профессии. В общем, это все так удачно слилось. Это были случайные вещи, в общем-то. Когда задним умом понимаешь, что они не случайные. Но на самом деле... Это было сочетание случайных факторов, которые вывели меня вот на то, чем я занимаюсь сейчас.
Это интересно, мне кажется, сказала, что случайные, которые на самом деле не случайные, это же про биологию. Много случайностей, конечно, которые приводят к неким эволюционным изменениям.
Да, так и есть. Ясно, что со мной наверняка происходило много еще случайностей. Но именно то, что соответствует каким-то моим склонностям, ну, что я умею складывать слова в предложения так, что другим интересно эти слова читать или слушать. Именно поэтому... случился этот эпизод с Олимпиадой и призовым местом. И потом я его вспомнила и решила как-то использовать. Ну, денежки надо было как-то зарабатывать. А после того, как ты вуз закончил, это сейчас детки у нас до 30 лет все с родителями, а мы тогда, нам кушать надо было самим зарабатывать.
Ты когда стала самостоятельной?
Ну, я вышла замуж на 4-м курсе, и с тех пор уже не живу с родителями. Поэтому вот мужа твоего, моего ты видел.
Да, он приехал.
Это все тот же самый муж.
Приехал.
Да, да, вот и с тех пор.
А ты, у тебя были кумиры среди биологов? Я понимаю, что слово кумир — это не очень хорошее, но, скажем, нас всегда кто-то вдохновляет, там, не знаю, Остин Крик или Дженнифер Даун. Вот какие-то у тебя появились свои приоритеты в биологии среди фигур, персонажей?
Именно кумиров у меня никогда не было.
Вдохновляющих, скажем так, ученых.
Так как я на 3-м курсе поняла, что вот именно классические ученые, которые работают в лаборатории, это не я, потому что, ну вот, я не могу, мне нужно...
Скучно.
Мне скучно, мне нужно переключаться, да, вот у меня книга, собственно, про это написана, про силу воли и самоконтроль, потому что я тот человек, у которого с этим ужасные проблемы, и разбираясь с этим, я написала книгу и научилась, как с этим жить, но мне нужно именно переключаться с темы на тему, то есть я могу там 2 недели заниматься чем-то, а потом мне нужно заниматься чем-то другим. Поэтому именно кумиров у меня нет, но есть Добжанский, который, да, великий биолог, который эволюционист. Это определяющий человек, который определяет мировоззрение. То есть nothing in biology makes sense instead of light of evolution. Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Вот это фраза, которая на самом деле меняет мировоззрение. То есть когда ты о чем-то думаешь, вообще обо всем, и о биологии, и о социальных процессах, и об нейросетях, например, о тех же самых. Вот именно этот эволюционный взгляд, наверное, поменял мое мировоззрение. Поэтому можно сказать, что Добжанский, ну и Дарвин, разумеется, как отец современной эволюционной теории. Но именно вот как классный ученый, который вот меня вдохновляет, это вообще-то Фейнман, то есть который вообще-то физик, хотя биологией он тоже занимался. Потому что он-то вот как раз супер талантливый, и он в какой-то момент ходил в биологию, но ему не понравилось. Вот Фейнман как именно образ вот такого идеального человека, да, это очень вдохновляющий персонаж, потому что он суперумный, очень талантливый, разносторонний, ловелас, но при этом вот у него была трагическая история с первой женой. То есть, ну, там все вместе, по нему фильмы можно снимать.
Ну, Эйнштейн вот ведь тоже этим отличался как раз, но Эйнштейн...
Ну, такой немножко чуть-чуть кафрик был все-таки такое,
да.
А вот Фейнман нет. Эйнштейн, ну, конечно, но Эйнштейн это какое-то вот существо... совсем с другой моделью вот тут инопланетной. То есть там нейросеть такого поколения, которое нам далеко до всего до этого.
А как эта нейросеть формируется, скажем? Есть ли некие там исследования гениальности? Да? И понятная история с мозгом Эйнштейна, попытка все это каким-то образом исследовать. Там много мифов вокруг этой истории. Но тем не менее, то есть это как-то просчитывается, то есть биология, это может объяснить? Почему один человек рождается с таким процессором, а другой с совершенно другим?
Да, у меня есть знакомые из Кремниевой долины, которые рассказывают, что там популярная сейчас забава – это делать генетические тесты и пытаться делать ЭКО с отбором эмбрионов по уровню IQ. Там вот люди так развлекаются. Ну, там такая-то концентрация всего вот этого, фронтир наш технологический. Но правда в том, что мы пока не можем именно отбирать по IQ, потому что IQ – это очень комплексный признак, который складывается из сотен, если не тысяч генов. То есть нет какого-то одного гена интеллекта. Вот у тебя этот ген, или 2 гена, или 3 гена, и так и точно мы знаем, что ты будешь супер умный, умненький, разумненький, как Буратино. Нет, это сотни генов, которые не просто как-то вот они должны быть, они еще и взаимодействуют друг с другом. То есть один ген, ген А взаимодействует с геном Б, и рождается новое качество. Если ген А будет взаимодействовать с геном С, например, то этого качества не появится. То есть там очень сложное взаимное влияние генов, и мы не знаем пока, какие это гены, как они друг с другом влияют. И не факт, что вообще узнаем. Может, и узнаем, на самом деле, благодаря нейросетям, например, которые смогут анализировать большие данные. Тут проблема еще в том, что эти исследования... Наверное, кто-то их будет вести, но они такие неоднозначные с этической точки зрения, конечно. Потому что у нас же сейчас, наоборот, как бы такая повестка, да, была главенствующая. Сейчас мы видим слом, меняется. Но вот до этого слома точно было вот на равенство, на то, что вот все равны изначально, да, даже вот люди не замечали гендерной разницы. Я сторонник того, что она, конечно же, есть, хотя, как обычно, да, индивидуальные отличия могут быть больше, чем, значит, межгрупповые, но тем не менее, они, на мой взгляд, присутствуют. И с интеллектом то же самое, конечно, они присутствуют, но изучать это было крайне неэтично. Хотя, конечно, есть такие исследования, но их недостаточно. Поэтому, наверное, в каком-то условно-идеальном далеком будущем это было бы возможно. Мы могли бы понять... Но вот именно подбирать людей по IQ было бы слишком сложно. Это сотни генов, это надо практически заново собирать просто полностью геном. Я пока не вижу, что это реальная перспектива.
Но вот это просчитывается. Вот есть человек, ну, знаешь, наверное, там есть знакомый всегда, который там своего ребенка, вот ты будешь обязательно должен закончить музыкальную школу или еще что-то, да? И, то есть где вот та грань проходит, когда у человека есть некие задатки, и он может дойти до определенного уровня с помощью тренировок, и когда он может тренироваться бесконечно, но все равно не выйдет на какой-то большой уровень?
Ну, ответ не понравится тебе и всем насчет тренировок. Вот эти все кубики Зайцева, обязательно музыкальная школа. Опять же, исследований этих не очень много из-за такой вот... Щепетильная это очень тема. Но все, что мы пока знаем, говорит нам, что там очень высок вклад наследственности. И что музыкальная школа или кубики Зайцева, они, да, могут немножечко какой-то буст дать, и есть исследования там по билингвизму и почему-то еще, что они там какие-то прибавляют там 1-2 пункта к интеллекту, но мы точно знаем, что чем дальше, тем больше интеллект зависит от генов. То есть в раннем детстве, да, в раннем детстве можно там, какими-то дополнительными развитиями, ну, как бы немножко подстегнуть ребенка, вывести на уровень выше, чем его генетика позволяет. Но чем старше мы становимся, тем ближе наш характеристики IQ к характеристикам наших родителей. Поэтому главный предиктор интеллекта детей – это интеллект их родителей. Опять же, смотрим на Эйнштейна, на Фейнмана, и так, там, на Ломоносова какого-нибудь, хотя, значит, Ломоносов, да, есть всякие там соображения другие, да, что там не только IQ, что-то другое могло быть важно. Но иногда, да, может случиться так, что вот как-то удачно гены сочетались, может быть, какие-то де ново мутации, и что ребенок получается сильно выше, чем IQ родителей. Но в целом лучшим предиктором IQ детей является IQ родителей. И это чем старше мы становимся, тем этот фактор больше, корреляция сильнее. То есть, условно говоря, развивая ребенка, давая ему развивающую среду, мы помогаем его чуть умнее сверстников сделать, чуть больше потенциал, чем у него есть. Но дальше все приходит... все-таки возвращается ближе к тому, какая у нас наследственность. Это звучит ужасно несправедливо, потому что это невозможно изменить. Но, тем не менее, мне кажется, всегда лучше знать, чем не знать. И понимать, что, ну, наверное, ну, не стоит не то, что стремиться куда-то, но переживать и расстраиваться из-за того, что ты там не можешь решить задачку со звездочкой, как не пытаешься, и мучить детей. Что, может быть, ну, как бы это и незачем, потому что, ну... Ну вот так случилось. Счастливым можно быть и без умения решать задачки со звездочкой.
Вот этот страх, который, наверное, есть у любого родителя, там ребенок слишком долго сидит в планшете. Ну, допустим, смотрит мультики или там играет в компьютерные игры. Я как отец 6-летнего молодого человека могу сказать, что и у меня тоже есть этот страх, когда такое присутствует. Вот этого стоит бояться?
Стоит.
Вот этого стоит бояться. Расскажи подробнее.
Этого стоит бояться, но, к сожалению, у меня нет готового рецепта и какого-то одного, вот, делай так, так и так, как можно этого избежать. Потому что, к сожалению, вот эти технологии дают совершенно несравнимый ни с чем источник доступных эндорфинов. То есть быстро.
Быстрая радость.
Быстрая радость, да, ничего не надо делать, не надо напрягаться предварительно, и ты получаешь массу всего того, что в обычной жизни ты не получишь. Все это мелькает, вот эти игры, там чего-то быстро меняется, все это ярко играет, разбивается, какой-то саспенс там в сюжете присутствует. Или если это соцсети, то там миллион механизмов, которые делают нас зависимыми от этого, бесконечная лента, пуш-уведомления, лайки, значит, это loss aversion, а вдруг я что-то пропущу, да, вот надо обязательно проверить, вдруг там что-то произошло. Это все нас подсаживает очень сильно на иглу, потому что нигде вне этого мы этого получить не можем. Вот эти все идеалистические рассуждения, вот дайте ему книгу, и он забудет про телефон. Ну, конечно. Книга — это требует напряжения. Когда ты читаешь книгу, тебе надо в воображении представлять, например, как выглядят герои. Раньше у нас не было выбора. Вот я помню еще мое детство, когда, например, вот лето, ты еще не уехал никуда, твои друзья уже все уехали, вот ты ходишь по квартире.
А мультики по расписанию, их еще надо дождаться.
Абсолютно, мультики по расписанию, потом, ну вот, может, неинтересные вот мультики, либо, знаешь, представь, что ты включаешь, там кукольные. Ну вообще,
да,
отстой.
Согласен с тобой. И «Ежик в тумане» тогда воспринимался никак.
Взрослый,
не так, как
да,
сейчас.
Да, именно так. Ну, в общем, бывало, ну, ты не мог ничего получить. И вот ты маешься, либо ты маешься от скуки, либо ты подходишь к книжной полке, чего-нибудь выбираешь, ну и там, может, что-то даже прикольное можешь найти и как бы заинтересоваться. Да, и куча историй, опять же, про развитие разных гениев, вот что именно так, как бы вот ребенок скучал, не знаю, взял альбом, а там Мане, и он заинтересовался и стал там великим художником. Ну, я думаю, можно миллион таких историй найти. Вот сейчас такого нет. Если ребенку скучно, он возьмет телефон или планшет, и немедленно скука исчезнет, и он погрузится вот в эти быстрые эндорфины. Это, конечно, плохо, потому что скука, у меня про это даже были видео, это отдельное состояние. Это отдельное состояние, когда извне не поступает релевантных стимулов. То есть что такое скука? Это вот это вот неприятное состояние, когда ничего извне релевантного, на что можно отреагировать и как-то либо профит получить, либо избежать опасности, у нас не происходит. Включаются как бы внутренние сети, то есть сеть собственной внутренней стимуляции. Вот как раз это хорошо, потому что...
Ты начинаешь
что...
фантазировать, думать.
Именно, я рассказывала, я даже иногда себе устраиваю там полчаса или час скуки, когда я убираю телефон, как бы ухожу там к себе там, в комнату, и ничего у меня нету, и там, там семья моя этого боится, потому что я выхожу полна идей каких-нибудь, что а давайте, не знаю, переставим мебель, а давайте поедем в Антарктиду, а давайте еще что-нибудь, как раз потому что ты вынужден использовать свои ресурсы, это напряжно, это трудно. И если себя не заставлять, то мозг, по умолчанию заточенный на избежание дискомфорта, немедленно будет направлять тебя в планшет. Дети к этому особенно чувствительны, потому что у нас, у взрослых, уже все-таки полностью развита префронтальная кора. Наша разумная часть мозга, которая отвечает за планирование, за осознание последствий, причинно-следственных связей и так далее. У детей она еще только развивается, она годам к 20 достигает только полной зрелости. Дети — это голая лимбика, потому что им надо учиться, для этого у них-то все выкручено на максималке. Потому что, ну, учеба же тоже невозможна без этого, без любопытства, без эндорфина, без дофамина, который заставляет тебя, а что будет, если? Поэтому у них все это на максимуме для того, чтобы они учились, но когда у них появляется вот этот планшет, то есть для них он гораздо опаснее, чем для взрослых. Потому что они туда залипают, и все. И никакое чтение потом этим детям, а наоборот, оно будет восприниматься как мука, что я мог бы в это время гамматься, смотреть мультики, а меня заставляют эти вот буквы читать, особенно если дети билингвы, для них чтение на любом языке сложнее, труднее, чем для монолингвов. Вот это наша ситуация, да, у меня дети билингвы. Вот, и поэтому, да, опасения не беспочвенные, но что с этим делать, не очень понятно.
Но это влияет на интеллект?
Рано говорить. Нет, на интеллект, смотри, интеллект сильно заложен...
Да, вот я к этому и веду. То есть в конечном итоге, когда он подходит уже к пику своего интеллектуального развития, то есть это на нем оставит какой-то шрам?
Тут дело не в интеллекте. Планшеты, ну, начнем с того, что у нас исследований не так много, потому что планшеты, ну, вот в том виде, доступном для детей, появились совсем недавно. Эти дети еще, ну, наверное, молодые и взрослые. И у нас не так много исследований долгосрочных.
Но это, по сути, первое поколение, которое сейчас находится в таком информационном...
Ну, наверное. У меня в детстве еще не было телефона, потом появился кнопочный телефон, наверное. Это вот сейчас...
Постепенная адаптация была, да?
Да, абсолютно, да. Сначала у нас там телефон был как у Ричарда Гира, да, в кроссовке такие, значит, огромные, с огромными антеннами. И это был такой предмет роскоши. Это не на интеллекте, не на интеллект влияет. Более того, там полно всяких каких-то интеллектуальных, да, приложений. Это влияет скорее именно на качество, вот, связанное с силой воли и с самоконтролем. И с тем, что, ну, умение преодолевать скуку — это в некотором роде привычка тоже. Потому что скука полезна, она дает тебе возможность вот эти внутренние, да, все эти внутренние стимуляции, чтобы включились, и как бы ты подумаешь о себе, о том, что тебе вообще надо или не надо, или какие-то фантазии, может быть, вообще правильно ли ты в жизни выбрал путь, или ты что-то не так делаешь. Если ты все время получаешь какие-то внешние сигналы, что, собственно, и дает планшет, телефон, неважно, постоянное поступление вроде бы каких-то релевантных внешних сигналов, на которых наш мозг, наша лимбическая система с радостью отвечает. О, это что-то прикольное. Это что-то, значит, что может дать нам награду или, наоборот, да, ну, чего-то, чего можно избежать неприятностей. Ну, планшет в основном про награду, конечно. И поэтому, естественно, туда направляется дофамин, и внимание наше сосредоточено туда, и у нас нет даже времени подумать о том, а что, собственно, нам нужно. И если дети растут в этом, то потом отнимать у них это, они будут страшно сопротивляться. Их мозг будет требовать вот этот источник быстрых эндорфинов. И мы, родители, будем как враги, которые отнимают у них это. И я не очень понимаю, что с этим делать, потому что, ну, только если это будет как-то поддержано законодательно. Да? Как в некоторых странах, на самом деле, уже начинают с этим работать, и соцсети недоступны, нельзя там зарегистрироваться до определенного возраста. Я считаю, это очень правильная инициатива. В этом смысле я за запреты, потому что так устроен наш мозг. Это вот такая бэкдор к нашей лимбической системе. Если в детстве это дать... Некоторые скажут, вот он вырастет, найдет свою страсть, как некоторые любят говорить, и все это забудется.
Жизнь расставит все по своим местам. Еще есть такое.
Да, жизнь расставит все по своим местам. Большинство людей находится в середине гаусианы по всем параметрам. Как бы, вот что такое жизнь расставит все по своим местам. И вот эта идея, что у него проявится какой-то талант, ну, у большинства людей нет никаких талантов. Большинство людей середняки по всему, в этом нет ничего плохого. Это, мы все такие, да, ну, понятно, кто-то больше, кто-то меньше. Вот эти края гаусианы, гауссово распределение среднее, они редкие. Редко встречаются очень гениальные люди и очень люди, которые не способны ни к чему. Большинство где-то посередине. И, соответственно, сила воли тоже у нас находится, и самоконтроль в этой самой середине. Она даже, более того, смещена к левому краю. То есть мы скорее безвольные, чем волевые, потому что, ну, не было отбора на силу воли, потому что в прошлом... Очень было много внешних стимулов, то есть хочешь ты, не хочешь, но как бы есть нечего, поэтому ты встаешь, отрываешь попу от доисторического дивана и идешь добывать еду, даже если тебе очень не хочется, потому что те, кто так не делал, потомство плохо оставляли, вымирали. А сегодня мы можем себе позволить лениться, поэтому отбор тем более нету в эту сторону, потому что есть социальные гарантии. Поэтому планшетный интеллект не влияет, но он влияет на вот эту нашу привычку все время сидеть там. Если вам повезло, и у вас есть реально какая-то склонность, да, вполне может быть, что вы увлечетесь, не знаю, футболом, математикой, программированием, и забудете про планшеты. Окей, но рассчитывать на это довольно странно. Это как рассчитывать, что я не буду работать, я просто буду лотерейные билеты покупать, и мне, может быть, вот, ну, как бы каждый месяц будет приходить по билетику, который позволит мне оплатить мою коммуналку. Так оно вообще не работает.
А выход из зоны комфорта, вот эта популярная фраза, что нужно выходить из зоны комфорта. А это правильная фраза? То есть она...
Правильная фраза, нужно выходить из зоны комфорта, но обычно сейчас на это все отвечают: «О боже, да у меня депрессия, биполярное расстройство, и вообще мой психиатр говорит что-нибудь». Или
психоаналитик.
Нет, не психоаналитик, наверное, психотерапевт. Психиатр,
ну,
это
да.
Уже...
Психотерапевт еще не работает медицина. С лекарствами.
Да, да, да. Да. Вот, у меня типа и нет никакой зоны комфорта. Ну, конечно, есть. Мы все находимся ровно в зоне комфорта, даже если нам при этом как-то вот не очень, на самом деле это зона комфорта. И наш мозг нас туда немедленно помещает, потому что он на это заточен эволюционно. Искать комфорт, избегать, главное избегать дискомфорта. Но правда в том, что все большие свершения возможны только через дискомфорт. Идея, что можно вот суперкомфортно, как вот, например, курсы изучения иностранных языков рекламируют или чего-то, вот вообще не напрягаясь ни одной секундочки, вы с нами выучите язык. Это некоторая иллюзия. Хотя с языками, кстати, проще можно, но поместить, но через хитрым способом. Например, ну, если ребенок в среде растет, он как бы не напрягаясь выучивает язык, ну просто потому, что он все время находится вот в этой среде, и у него просто нет других стимулов. Но для взрослых вот так не получится. К сожалению, что-то придется, как-то себя придется напрягать. Ну, например, как бы, опять же, ссылаюсь на свой опыт, мы не смотрим фильмы с переводом. То есть, если это
но язык... я тоже смотрю с титрами. То есть...
Нет, титры — это первый начальный этап, потом их тоже надо убирать. Потому что, конечно, ты просто начинаешь читать, это все равно лучше, чем смотреть с переводом, но...
ты слышишь язык. Да.
Да, ты слышишь его. Следующий этап — надо убрать субтитры. И станет неприятно. И многие на этом моменте бросают. Но на самом деле, если тут потерпеть, то это как раз мозг учит. То есть это же нейросеть. Ее надо натренировать. Если ты ее не тренируешь на распознавание речи, то она и не тренируется. Нет такого, что ты просто вот сидишь, как бы вокруг тебя говорят на языке, ты не, при этом не пытаешься распознавать, и у тебя это все заведется. Нет, ты должен через дискомфорт первого непонимания. Поэтому фраза про выходить из зоны комфорта очень правильная. Но вот, к сожалению, из-за того, что все сегодня говорят, что я и так не в комфорте, значит, я ничего не буду делать. Ну, например, там, спорт, да? Вот, ой, у меня нет времени, это оно.
Я всегда пытаюсь себя, ну, нужно, но нет.
Именно, ты, да, может, свой сопротивляется, потому что, ну, больно, ну, неприятно, ты начинает это, тут больно, тут, значит, спина болит, ноги болят, мышцы потом болят, это же ужасно, у меня нет времени. Говорит тебе мозг, это отмазка.
Ты всегда ищешь оправдание. Конечно. И ты понимаешь, что ты ищешь оправдание тому, что ты не делаешь. И это, мне кажется, тоже в нас заложено. Ты даже понимаешь, что ты ищешь оправдание, но тогда тебе комфортнее не делать что-то. Ну вот в этот раз я не могу, потому что... Знаешь, как у меня это срабатывает? Когда я в очередной раз решаю, что все, я обретаю какой-то лишний, как мне кажется, вес, я думаю, я не буду есть сладкое. И я там держусь какое-то время... А потом в какой-то момент, ну, такой тяжелый день, и вот мне так нужно...
От одного раза-то ничего не будет.
Да, да, да. И потом ты опять срываешься. Ну и далее. И я так вот с собой плюс-минус, это максимум, на что я способен. Ты иногда делать паузы, там, иногда даже эффективно я там какой-то килограмм могу скинуть. Но потом ты все равно приходишь, в общем, в изначальную...
Конечно. Это то, как наш мозг настроен. Просто мы развивались в условиях... Вот эта вся идея, что еще порочная ужасно. Слушай сигналы своего организма. Они, тогда вот, значит, они правду тебе говорят.
Вселенная тебя куда-то
выведет. Не вселенная, что организм мудрый, он знает лучше. Мы, мол, значит, типа перестали слушать свой организм, значит, все такие на внешние стимулы ориентируемся. На самом деле организм знает лучше. У меня тоже про это было видео, что это в огромном большинстве случаев полная чушь, потому что ты не знаешь, что там тебе организм говорит. Например, он всегда пытается избегать дискомфорта. В прошлом, в саваннах, это было правильно, да, потому что ты тогда вставал, не знаю, собирал себе из веток шалаш. Это уже был такой большой эволюционный прогресс по отношению к тому, когда ты ночуешь под открытым небом. Но у нас сегодня, у нас очень комфортно жить просто так. Среда вокруг очень комфортна. И поэтому, наоборот, любые свершения – это как бы вот как раз дискомфорт. Наш мозг этому сопротивляется. И люди говорят, вот я позанимался спортом, мне так плохо стало. Это мой организм мне говорит, не надо. Наверное, вот мне это не надо. Нет, это организм сопротивляется дискомфорту. Потому что, ну, конечно, комфортнее лежать на диване. Правда, потом у тебя начнет все болеть, статинчики в 35 и вот эти все прелести, связанные с лишним весом, это все без... Ну, как бы, у нас миллионы людей, которые этот путь прошли. Мы точно знаем, что так оно и будет. Но это будет потом. А сейчас тебе комфортнее лежать на диване. Организм начинает сопротивляться тому, что тебе нужно, потому что те условия, в которых наш мозг эволюционировал, кардинально отличаются от тех условий, которые мы себе при помощи префронтальной коры сегодня создали. Именно поэтому пытаться ориентироваться на сигналы организма неправильно. Надо всегда понимать, что он тебе сейчас говорит. Это он не хочет дискомфорта, потому что он ленится. Ну или, например, действительно ты заболеваешь, и тогда стоит как бы к этому прислушаться. То есть надо с умом подходить к сигналам организма и понимать, что в огромном большинстве случаев это неправильные сигналы. Более того, еще есть забавная работа по инфекционным заболеваниям типа гриппа, когда мы болеем, нам не хочется есть. И опять же люди говорят, это организм, все силы надо пустить на борьбу с инфекцией, а не на переваривание еды, поэтому не надо есть. Были работы на мышах, кажется, или на крысах, я забыла, на грызунах, в которых как раз вот ровно, значит, заражали их, ну, условно, гриппом, и часть мышей, грызунов намеренно кормили, а часть не кормили. Ну, как, потому что так же, как люди, они начинают переставать есть и избегать общества. И потом смотрели выживаемость. Выживаемость грызунов, которых насильно кормили, была намного-намного выше. Потому что в данном случае, как авторы предполагают, ну и, судя по всему, это и есть правильный ответ, эти сигналы организма направлены на выживание не этой конкретной особи, а всей группы. Потому что если ты болен инфекционным заболеванием, если ты будешь есть, ты потребляешь ресурсы, а ты умрешь, скорее всего, да, ну, с высокой вероятностью, потому что в природе не очень-то с лекарствами, соответственно, не надо тебе потреблять ресурсы, потому что ты объедаешь группу. Более того, вот это избегающее поведение, мы когда болеем, хотим там в норку залезть, под одеяло, значит, чтобы никто нас не тыркал. Это же не заражал других. Если ты там лежишь...
То есть твоя подвижность снижается для того, чтобы ты просто не передвигался?
Подвижность и желание уединиться. Это спасение для группы, чтобы ты их не перезаражал.
Просто спать. Вот,
ну, не спать, там ты забиваешься, ну, да, вот так лежишь, там умираешь. Ну, и замечательно. Ты помер, но группу ты не заразил, и поэтому в группе все выжили. Если ты там бодрый бегаешь и всех объедаешь, и заражаешь, а при этом сам с высокой вероятностью умрешь, это плохо для выживания группы, и такое поведение не сохранялось. То есть вот, например, сигнал при болезни «не хочется есть», это не способствует выживанию и выздоровлению тебя. Это не потому, что твоей иммунной системе не надо отвлекаться на переваривание еды. Нет, твоему организму нужны силы, иммунитет очень много калорий потребляет, особенно когда активно борется с инфекциями. Тебе нужно есть. Это групповой сигнал, например. Да, вот к вопросу о сигналах организма. Вот, что люди неправильно понимают эту идею про сигналы.
А преодоление, слушай, вот это такая интересная вещь, о которой я задумался, когда ты как раз рассказывал. Вот могу на нашем конкретном примере, да, мы работали на радио, ну и когда мы запустили канал, но развивать канал мы начали так серьезно после того, как нас уволили с радио. Я думаю, что если бы не уволили, все это было бы гораздо медленнее, потому что решиться на какой-то шаг очень сложно, тебя подсознание от этого даже отговаривает. Потом это происходит, и ты благодарен, да, я искренне благодарен моему бывшему работодателю за то, что он именно таким образом нас уволил, смс-кой через бухгалтера, без там личного разговора. Спасибо ему огромное за это, потому что он решил ту проблему, которая действительно существовала. Ты очень тяжело с чем-то, особенно если ты там давно работаешь, ты очень тяжело с этим расстаешься. И это ведь тоже история, когда, как мне кажется, да, это созданный дискомфорт, у тебя просто не было выбора. И тебе хорошо от того, что у тебя в тот момент не было выбора.
Да.
А если бы этот выбор был, ты бы мучился еще и тянул бы эту лямку, наверное, достаточно долго. И, может быть, у тебя не получилось то, что получилось. У тебя как-то, ты бессознательно пытаешься что-то, может быть, изменить? То есть ты идешь к тому, что тебя уволят все равно. Ну, где-то там как-то ты уже, там, скажем, не так дипломатичен или еще что-то. Ты не хочешь, чтобы тебя уволили, но ты и стремишься к этому. Это есть вот какой-то такой скрытый подсознательный механизм, когда ты к чему-то готов, но не решаешься сделать вот этот радикальный шаг сразу?
Ну, конечно, этот механизм есть. Опять же, у разных людей это по-разному. Кто-то более решительный, кому-то проще сразу все разорвать с конфликтом. Большинство людей не любят конфликты, потому что, ну... Это некомфортно. Некомфортно. Да. Есть люди, которые любят поконфликтовать.
Да, есть. Я знаю таких. Да. И ты знаешь.
Да, я точно знаю такого человека одного. Он тут сейчас сидит. Да. Но большинство людей не любят конфликты. Ну, я тоже не то, что я прям в каждой ситуации лезу на рожон. Поэтому, конечно, мы пытаемся вот это вот все. Но когда мы уже на самом деле внутренне приняли решение, да, часто мы как бы ведем себя так, что мы, ну, подталкиваем другую сторону, принять это решение за нас. Ну, на самом деле, это просто, ну, тянем время, в общем, проще это самому сделать. Но тут, опять же, это зависит от человека. Мне вот больше вот та идея, которую ты до этого озвучил, вот, да, это правильно, что если бы ты остался, у нас loss aversion вот такого размера, страх потери, потому что, ну, в пещерах, в саваннах было выгодно сохранять то, что имеешь. Потому что потеряешь все, вероятность, что ты снова там это благо приобретешь, очень низкая, потому что ничего не было, за все надо было бороться. Поэтому у нас это есть подсознательно. И вот поэтому, да, люди остаются на нелюбимых работах годами. Могли бы давно уже выучиться, получить новую профессию, заниматься тем, что они хотят. Но годами мы тянем эту лямку, потому что нам ужасно страшно. И поэтому, да, такие решения, они способствуют. Поэтому, может быть, да, страны, в которых меньше социальных гарантий, да, это жестоко, и многие не выживают. Не забывай, кстати, опять же, про ошибку выжившего, да, тоже надо про это помнить.
Да, ошибка выжившего.
Что уволили многих, да, да, а создал канал «Миллионник» ты. А остальные, что случилось с остальными, ну, историю пишут убедители. Мы не знаем, что случилось с остальными. Но, тем не менее, да, конечно, когда ты остаешься в ситуации, когда у тебя нет вот этого выбора, то тут как-то все ресурсы подключаются, потому что у тебя подключается лимбическая система к твоей мотивации, она понимает, что ты там умрешь с голоду, если не напряжешься, и ты напрягаешься, и выясняется, что силы у тебя были. Да, это стресс, может быть, даже это вот там как-то будет неприятно, может быть, каким-то там, не знаю, поболеешь, но ты сможешь. То есть у тебя сил на самом деле есть. А когда вот это все тянется, ты вот это все сохраняешь, и это все тянется годами, и в итоге опа, и жизнь-то прошла. Поэтому, да, это, к сожалению, тоже свойство нашего мозга, поэтому вот такого, в принципе, бояться не надо, и таких вот резких неприятностей. Не могу сказать, что это часто приводит к чему-то, ошибка выжившего, но, в принципе, да, стоит воспринимать это как вот то самое, то, что я называю в своей книге «Контролируемое внешнее принуждение», в данном случае неконтролируемое, но если ты знаешь, что оно будет, оно отчасти контролируемое, к тому, чтобы начать новый этап, потому что нам это трудно психологически, не надо себя за это корить, мы все такие. И когда у тебя есть внешняя помощь, тебя уволили, ты эмигрировал вынужденно, например, потому что, да, не хочешь оставаться в этой стране, это хороший внешнее подспорье, вот эти колебания, которые у нас всегда есть, убрать и начать все с чистого листа. Понятно, что это очень будет трудно, но ты начнешь, а так и будешь валандаться на бесконечность.
Вот здесь как раз, если говорить о демократии и диктатуре, мне кажется, это такой более широкий вопрос, потому что то, что я описал, я вынужден это признать, это некий бессознательный поиск того, кто за тебя решит вот какую-то некую задачу, да, чтобы он сделал это, а дальше я уже не буду переживать, что я что-то потерял, потому что у меня просто не было выбора. И я так понимаю, что в диктатуре похожая система, когда ты ждешь, чтобы за тебя что-то решили, и ты этому, в общем-то, начинаешь подчиняться. Это такой же, это в каком-то смысле биологический признак?
Ну, тут я лезу не в свою область, да, это социологи должны рассуждать об этом, но биологически, да, есть этот эффект, что нам в каком-то смысле проще подчиниться, чем принимать решение самому. В общем, тут все понятно почему, потому что тут связано, опять же, с тем, когда, как у нас вот психология и биология, да, вместе в связке работают, потому что когда ты сам что-то делаешь, то вся ответственность на тебе. И если ты облажался, то некого винить. И ты представляешь это, начинаешь сразу, значит, представлять, как это будет, и не хочешь ничего решать. Ну, например, в основе антивакцинаторства во многом, там много причин, почему люди боятся прививать детей, но это одна из них. Потому что здорового ребенка надо чем-то непонятным уколоть, это тоже страшно, да? Укол, это же не сиропчик, да? Кажется, что сироп – это безопасно, да? А вот укол – это что-то ужасное. То есть если бы вакцины были в сиропах, 100 пудов было бы меньше антивакцинаторов. Потому что мы не любим уколы. Значит, ты что-то такое серьезное медицинское воздействие ребенку оказываешь, а вдруг что-то случится? Некого винить. Ты сам пошел и привил его шмурдяком, да, как они называют это люди, которые, да, не любят вакцинацию. А если это кто-то другой за тебя решил, ну ты как бы подчиняешься обстоятельствам, на тебе вины нет. Нам проще подчиниться обстоятельствам вот с этой психологической точки зрения. Именно поэтому, да, вот эти все техники, о которых я в книге рассказываю, да, контролируемое внешнее принуждение, что надо создать себе условия, в которых ты как бы подчиняешься обстоятельствам, это снимает вот эти... Кажется, что это защитный механизм нашего мозга. Нет, это баг в нынешних условиях, вот эта бесконечная жвачка ментальная, которая мешает тебе сделать нормальное какое-то важное, полезное, рациональное действие. Кажется, что это рефлексия. Да? Русский человек очень склонен к рефлексии, воспитанной на великой русской литературе.
Читает Достоевского, так точно.
Да. Толстоевский, да. А на самом деле очень во многом это не рефлексия, а вот эта бессмысленная жвачка, которая вот баг работы нашего мозга. Мы не в тех условиях, в которых мы эволюционировали. Мозг пытается работать, как будто он в тех условиях, и отсюда вот это вот бесконечно «Ой, а я это сделаю, а что если не получится, а я буду виноват?» В итоге ты ничего не делаешь. В итоге, если тебе приказали, пойди и сделай. Вот, например, в Советском Союзе, да, прививки были просто обязательными. И сейчас во многих европейских странах возвращается эта практика относительно основных прививок. И гораздо меньше было колебаний. Ну, потому что даже если люди слышали какие-то сомнения относительно вакцин, ну, в сад не возьмут же без прививки. Ну, я не могу ведь не отдать ребенка в сад, мне работать надо. Им проще было делать, и они это делали. Другой вопрос, да, что это было правильно, да, вакцинация. А, ну, иногда в диктатурах вот точно так же люди соглашаются делать совсем неправильные вещи. Ну, надо было евреев выдавать. Ну, что делать? Ну, надо же ведь выдавать евреев. Ну, что? То есть, и тут, конечно, палка о двух концах, но, да, психологически нам часто легче подчиниться.
Вот сделать или не сделать, потому что вот это интересно, то, что ты говоришь как раз о прививках, а ведь я понимаю, что есть прямое действие, то есть пойти и сделать укол, и это является определяющим, что, ну, скажем так, вызывает у части людей отторжение. Но есть же вторая сторона, что ты не пошел, не сделал укол, и у тебя есть вероятность, что ребенок заболел, и он просто умер, потому что, да, там от полимелита или еще от чего-то, от каких-то страшных заболеваний. И вот тут как вот механизм? То есть, условно говоря, просто вот это достаточно примитивное прямое действие является определяющим. То есть пошел, сделал,
да.
Все.
Да, ты сделал,
а если ты не сделал,
и
из-за этого случилось что-то страшное, ты, получается, не виноват.
А это судьба.
Фатализм.
Конечно, это судьба. Это значит, что то ли заболеет, то ли нет. И раньше насчет того, что заболеет, было гораздо меньше сомнений. Когда ты вокруг себя видел детей после полиомиелита, значит, с этими палками, да, с искалеченными конечностями, которые не могут ходить, или ты знал, что кто-то умер у тебя или у твоих знакомых, например, от оспы, да, гораздо меньше было сомнений, что если ты не привьешь, то что-то случится. А сегодня это, ну, это, как я называю, проклятие прививок. Там есть целый комплекс причин, по которым люди опасаются делать прививки. Это вот одна из них, например, это то, что мы очень эффективно, начиная вот в 50-е годы, да, были большие кампании по эрадикации большого количества заболеваний при помощи прививок. Да, оспу истребили полностью, остальные свели к минимуму, эндемиками перестали бить. Вот сейчас кори опять вернется в США, благодаря мудрой политике нового министра здравоохранения. Там не было кори. С 50-х она была истреблена. То есть были только завозные случаи. Сейчас она уже там, судя по всему, устаканится и будет местной. Ну, потому что теперь их нет, этих заболеваний. И ты говоришь людям, надо привить детей, чтобы вот был коллективный иммунитет. Они такие, смекалочка начинает работать, но ведь никого нет уже этих болезней. Ну ведь нету. И ведь правда нету. Ведь сейчас вот ситуация, что действительно нету. Мы действительно их истребили. Вероятность там 10 лет назад условно заразиться полиомиелитом в Москве, если ты не прививал ребенка, ну, камон. Она была очень низкая. Поэтому такая смекалочка, ага, у вакцин есть там 1 на 1 000 000 риск побочных эффектов. Хотя... ну, это известные побочные эффекты, которые купируются там ручкой адреналина. То есть не страшно. Но мы плохо умеем. На что 1 на 1 000 000, что 1 на 100 для нашего мозга это одно и то же. Мы плохо очень умеем вероятности. Это, кстати, тот навык, который надо учить. И это только сознательно можно сравнить вероятности, потому что для человека нет разницы. Вероятность 1 на 100 или 1 на 1 000 000. Для
хотя
него это одно и то же.
Очевидно. А 100 это цифра, которую ты можешь быстро представить. То есть от 1 до 100 ты можешь
там большая кучка, и там большая
кучка. Полутора минут, если по секунде вышить. А 1 000 000 – это что-то уже...
Ну, расскажи это аэрофобам. Это пример того, как мы плохо умеем вероятности. Я как аэрофоб в ремиссии...
Самый безопасный вид транспорта – это самолет, да.
Я аэрофоб в ремиссии. У меня была серьезная аэрофобия, да, вплоть до того, что я отказывалась от полетов. Но, в конце концов, я это как-то там комплексно преодолела. Но что ж, я не понимала, что ли, про вероятности? Ну, прекрасно понимала. Но это по барабану нашему мозгу. Там большая кучка, там большая кучка. Какая разница? Еще наш мозг страшно любит ноль. Если что-то можно свести к нулю, он стремится к этой возможности.
Проблема в том, что ничего нельзя свести к
нулю. Нет, почему? Если ты не будешь летать на самолете, вероятность погибнуть в автокатастрофе равна нулю.
Нет.
Но если на тебя сверху упадет самолет, да, ну,
да,
знаешь.
То есть это там ноль, там, не знаю,
нет, ну, это все-таки другое. Вы не понимаете? Это другое. Так что с прививками вот то же самое, что когда ты не видишь вокруг, и ты логично понимаешь, ну, пусть другие своих детей риску подвергают, а я своего не буду. Но эта вся ситуация изменилась, у нас миграция, она будет усиливаться из-за изменений климата, например, да, политической ситуации. Во всем мире все сломалось, можно так легко, невооруженным глазом это заметить. Миграция усиливается, и вероятность заразиться полиомиелитом уже не равна нулю. Про кори я вообще не говорю, у нас вспышки кори постоянно повсюду. Поэтому, то есть... это как бы маятник. Сейчас больше людей начнут заболевать, и больше людей колеблющихся все-таки решат в пользу прививок, потому что они будут своими глазами видеть глухих, например, после кори детей. Ну, замечательно. К сожалению, на чужих ошибках мы плохо учимся.
То есть нужно пройти свой путь для того, чтобы понять, что это там, не знаю, была ошибочная стратегия.
А просто лимбическая система подключится тогда. Сейчас лимбика, когда все хорошо, это вообще вредно для людей, когда все хорошо. Поэтому, если все хорошо, нужны какие-то большие вызовы, потому что, когда у нас все хорошо, лимбическая система, мозг у нас так работает, на поиск проблем. Это наша базовая, вот обычно как говорят, или фантасты, плохие фантасты писали, что в будущем все проблемы решены, все делают роботы, а люди занимаются исключительно созиданием. Вот с утра как встают, кофе выпьют и начинают созидать. И созидают с 9 до 5, а потом проводят, значит, полноценный досуг с близкими и семьей. Ну, конечно. Наш мозг эволюционировал в условиях, когда ты постоянно мониторил все на предмет опасности. Кто не мониторил, потомство плохо оставлял. Потому что те пропускали эти самые опасности, конкуренция была высокая со всеми, да, подряд, не только с другими людьми, но и с другими животными за ниши, и поэтому мы все всегда напряжены. И вот представь, мы живем, проблем реальных нет ни у кого, у нас нет проблем. Ну, в странах социальных более или менее, да, даже если мы не будем работать, мы с голоду не умрем, будем жить на пособии. Но мозг-то работает так, и мы начинаем искать проблемы везде. И вот, например, вакцины. Это ж проблема, а еще тебе, значит, в интернете сейчас расскажут как эмоционально, как это ужасно и страшно, и все. И мы с удовольствием решаем проблемы. На самом деле мы любим решать проблемы, потому что мозг туда кучу внимания направляет, кучу, значит, дофамина, и нам кайфово решать проблемы.
Еще в этом смысл ищешь, наверное. То есть...
Ну, конечно, это и смысл жизни. Ты живешь, тебе ничего делать не надо, все хорошо, за тебя все решили, и все делает робот. Это же кошмар. Это представить страшно вообще. Да.
Потому что это будет деградация.
Так она и есть. И, соответственно, ты начинаешь выискивать проблемы везде. Вот, например, и я про это, у меня тоже было видео, называлось «Почему мы так легко обижаемся?» Как-то что-то в этом роде, что... Те вещи, которые раньше вообще люди не замечали, решалось это типа там толкнул там козел, пошли дальше. Сейчас у людей травмы начинаются, это правда, и они не придумывают. Им действительно вот, ну, как бы невежливое обращение, например, наносит им ужасную травму. Ну, потому что это вот с этим тоже связано. Нам нужно искать проблемы. И если их нет, мозг начинает делать проблему из того, что раньше проблемы не было, потому что была масса других проблем. Это я не к тому, что нам всем надо вернуться в пещерный век и, значит, решать проблемы выживания, а к тому, что человечеству, конечно, не хватает большого вызова. Вот фильмы про инопланетян. когда прилетает большая тарелка, и там какие-то злобные, значит, пришельцы с щупальцами хотят уничтожить все человечество. Вот тут сразу появляется огромная проблема, против которой весь мир объединяется и забывают распри. Это похоже на правду, потому что вот сразу появляется смысл жизни. И на самом деле жизнь более осмысленная у этих людей.
Да, а это как раз в Дне независимости показано. Мне кажется, в детстве, когда я его смотрел, ну или там в подростковом возрасте, мне нравилась эта идея, когда действительно перед общим врагом все люди объединяются, и вот мы вместе теперь будем биться. И это очень такая соблазнительная вещь, когда те, кто враждовал, вдруг становятся в один ряд.
Ну, это и политически это используется,
быстро,
когда...
Быстро заканчивается, конечно.
Да, это, да, это «Власть у вас» в первом. Да, да, это да. Хорошо показано, ну и во многих других. Когда что происходит потом, когда битва заканчивается, ну, все возвращается на круги своя. Начинаются распри, значит, борьба за власть, ну, потому что, опять же, мы так устроены. Вот поэтому нужен какой-то большой челлендж, не знаю, полет на Марс, условно говоря. Нафига нам на Марс лететь, да? Ну, как бы... А вот, вот за этим.
Это вдохновляюще, да.
Это дает смысл жизни, это дает, не дает тебе отвлекаться на мелкие проблемы. Это также касается, зачем, например, люди бегают ультрамарафоны. Другие люди, которые не бегают, говорят, ну ты что, crazy? Ну зачем ты это делаешь? А триатлоны и прочее. Потому что это отвлекает. Потому что вот в обычной жизни мы решили все бытовые проблемы, и людям просто скучно, и они начинают вот либо циклиться на какой-нибудь ерунде, искать проблемы там, где их нет, либо вот там антивакцинаторство, или попадают в депрессию, потому что им скучно и грустно, и у них депрессивные состояния начинаются. Поэтому правильно самому себе создавать какие-то вызовы и челленджи. Ну вот...
Ирина Якутенко уже заголовок. Создавайте себе проблемы, да?
Да. Создавайте себе проблемы, да. Именно так. Решение этих проблем, оно кайфовое. В процессе тебе плохо, неприятно, но потом ты такой, yes, я преодолел. Я это сделал. Ну, опять же, всякие навыки в процессе интересные появляются. Или, опять же, если без телефона, это, например, какой-нибудь долгий поход. Да? Почему люди ходят в походы? Кажется, ну что, дурак, что ли? Там помыться негде, в палатке душно вообще. Ходишь с грязной головой, вонючий. Что это такое? Потому что там изоляция. Ты можешь подумать о чем-то, о себе, насладиться природой, вдруг заметить, что вокруг красиво. Вот когда ты все время в этом во всем, ничего этого нет. И мозг любит решать проблемы. Если у вас проблемы с радостью от жизни, проблемы создайте себе, ну, создайте себе какую-нибудь хорошую проблему. Такую,
это, собственно,
приятную.
То, чем занимаются ученые. Они решают проблемы, правильно?
Да, вот за это государственный счет, как известно,
Эврика,
да.
Да, это как раз и есть вот этот такой катарсис, удовлетворение, не знаю. То,
но ученых им проще. И ученые как раз люди, которые...
Это контролируемые проблемы.
Не-не, не совсем. Они знают, что они хотят решать эту проблему. Они хотят вот какую-то эту штучку в ней копаться и что-то... Большинство людей, ну, до звезды. Что там с этими рибосомами или чем-то еще. И как известно, да, вот знаешь, тут политические новости, ты, наверное, знаешь это, да. Потом, значит, Ирина Якутенко или другие новости науки. И некоторый провал есть в просмотрах.
Но мы с этим работаем для того, чтобы это тоже
было нормально. Это нормально. Да. Я работала во многих СМИ, какие бы ни были прекрасные научные журналисты, ни один научно-популярный отдел никогда не дотягивал, например, до рубрики «Оружие». Потому что... И спорт. Это всегда были, конечно, лидеры. Но это нормально, потому что людям это все... Ну вот ты далек от науки, ну это вот у ученых, у них так мозг сложился, что им эти штучки интересны, не знаю, изучать какие-нибудь пестики, тычинки там и так далее. Не у всех есть вот это от генетика, которая позволяет тебе на этом зациклиться. Поэтому надо использовать префронтальную кору и создавать себе какие-то более релевантные для лично для вас проблемы. Но их надо создавать. Это правда, кажется, что это контринтуитивно, но это то, как мы обходим, точнее, не так, не обходим, используем особенности нашего мозга нам на благо. Мозг хорошо умеет решать проблемы, он любит решать проблемы, он дает нам много мотивации, много дофамина, много внимания в эту сторону. Мы учимся так проще, то есть что-то изучать новое быстрее, когда есть проблемы. Ну, например, как в Дне радио, да, я поставил себе цель за 10-15 лет выучить французский язык. Ну, так...
Oui.
Oui. Большинство людей так оно и делает, и 10-15 лет превращаются в 50, и никогда так это не выучивается. Вот если ты какую-то себе ставишь цель, проблему, задачу, не знаю, поступить в вуз американский, или раньше, в моем детстве еще мы писали письма, да, значит...
Я в журнал «Юный натуралист» однажды написал, мне ответ пришел, кстати.
О, ну вообще, да. Ну смотри, да. Ты же помнишь, это же вот важно.
Конечно, это было событием, когда
абсолютно
пришел ответ формальный, почему они не будут публиковать этот текст, но это было очень приятно.
Замечательно. Ну, это же важно, правильно? Может быть, это было определяющим, кто знает.
Лет 7, наверное, это еще советское время было.
Ну, это вот ты сам сделал, решил эту задачу, понимаешь? А когда мы все решаем тоже за детей, вот поэтому вот, надо создавайте себе проблемы, потому что вы, поверьте, сильно легче будет учиться. когда у вас есть эта проблема. Например, я член родительского комитета не потому, что я очень люблю заниматься школьными делами. Не очень люблю. Совсем прям не люблю. Но это заставляет меня разговаривать на немецком. Потому что я должна общаться с родителями, с учителями, как-то коммуникацию осуществлять. И это то, что помогает мне учить язык. Я прекрасно знаю, что если я этого не делала, ну, как бы, ничего бы я и не учила, и не разговаривала бы я на этом
немецком. Ну, у тебя, с другой стороны, сейчас есть чат GPT и другие помощники, и письменный язык уже, опять же, да, это очень удобная штука, и понимаешь, что она не способствует, наверное, изучению языков, потому что, ну, какая проблема сейчас перевести на немецкий, на любой другой язык, ты можешь общаться нормально. В режиме письменной речи вообще это уже перестало быть какой-либо проблемой. Может быть, еще с аудио некоторое время потребуется, но тоже вопрос, не знаю, года, двух, трех, когда мы будем уже через наушники разговаривать с любыми носителями. И это новая реальность.
Ну как, чат GPT, да, я большой фанат нейросетей, это действительно, наверное, лучшее, что случалось с человечеством за последнее время, но как и любая другая новая технология, все такие: о, класс, это облегчит жизнь, и нам станет лучше, еще более комфортно. Это усилит разделение, как
это
обычно.
Это инструмент.
Нет, как обычно, да, это инструмент, как обычно... Кто-то будет использовать это во благо и для собственного развития, и не будет использовать это для того, чтобы там, да, разговаривать с этой рыбкой из автостопом по галактике, не уча никакие языки. А наоборот, будет использовать чат GPT для того, чтобы быстрее и лучше выучить язык. Или быстрее и лучше делать свою работу, а не все перепоручать чату GPT. А кто-то наоборот... Теперь всю свою работу, которую он умел делать, сгрузить в чат GPT, не стоит, не надо быть...
И в какой-то момент лишиться своей работы.
Ну, конечно, не стоит, да, не нужно быть Вандой, чтобы спрогнозировать, это уже происходит. У нас в Берлине вот только что, я, по-моему, рассказывала про это. Несколько недель назад были протесты, по-моему, ТикТока, сотрудников ТикТока, которых, значит, сначала, да, ТикТока, обучали, заставляли обучать нейросеть отличать inappropriate content, ну, то есть, ну, какой-то, я не знаю, сексуализированный контент, про что-то запрещенное, а потом, когда нейросеть обучилась, их всех уволили, потому что они раньше были как раз теми самыми модераторами, которые и, собственно, модерировали этот контент. Теперь они перепоручили это все чат GPT и отправились на биржу труда. И вот они протестовали в Берлине против этого. Но это вот то, что произойдет, что кто-то использует эти сети не для того, чтобы облегчить себе жизнь. Да мы и так легко живем, господи. Ну, просто всегда надо думать, как мы жили в пещерах. Но все равно мозг хочет по-прежнему еще легче, чтобы было. Это неправильно. Вот с этим, вот это надо заставлять себя напрягаться. Это вот то, что единственное, что надо вот понимать для счастливой жизни, заставляйте себя напрягаться, поверьте, будет лучше. Сейчас мне тут же напишут, я уверена в комментариях, что так до выгорания можно дойти и так далее, но как бы надо же баланс соблюдать. Вот, те, кто передадут все обязанности чату GPT, очень скоро лишатся всех обязанностей и лишатся источника дохода, потому что чат GPT начнет эти обязанности за них выполнять. Поэтому я бы ровно наоборот использовала его и... например, для более быстрого изучения языка и для более быстрого освоения каких-то навыков, а не для передачи своих обязанностей ему, потому что он-то справится, а вы?
А что с врачами? То есть может ли чат GPT заменить врачей? Ну вот программистов уже в какой-то степени, да, пишет код. А я так понимаю, что диагностика тоже уже осуществляется в том числе с помощью чата GPT. Вот насколько далеко в этом смысле продвинулась эта
технология? Только что была статья смешная про это, что... Значит, нет, сейчас скажу про диагностику, про смешную статью. Значит, про диагностику там так. Довольно много статей. Чат GPT уже везде не хуже врачей, а в некоторых областях лучше. Думаю, вопрос времени, когда он во всех областях станет лучше. То есть пока сейчас ситуация, что ну, хорошие врачи-диагносты на уровне. Да? То есть они сравнимы по количеству ошибок и верных диагнозов с нейросетями. Ясно, что ну, это сдвинется в ближайшее время в сторону нейросетей. А статья смешная была совсем недавно, связана с тем, что врачи, которые используют чат GPT в диагностике, постоянно стали хуже ставить диагнозы сами. Ну, это естественное, опять
потому
же, следствие. Ну, конечно.
Google, что это за диагноз?
Не гуглите симптомы сами, я сам за вас погуглю. Именно так, что когда ты что-то меньше делаешь, ты становишься хуже. Например, ну, когда появились машины с парктрониками, все люди стали хуже парковаться. Я до последнего сражалась, вот именно, что я хотела сохранить за собой навык вождения и парковки, но потом сдалась, потому что просто ну, не найти машину без парктроников. Ну, не выковыривать же их из машины.
Ну, да.
Хотя когда в Москве мне их воровали регулярно, так что я регулярно парковалась без парктроников. Вот. А сейчас не воруют, так что все. Навык, наверное, утерян уже, потому что требует практики. То есть это естественное следствие. То есть когда ты передаешь какие-то навыки кому-то, ты теряешь. Вопрос в том, что это устойчивое состояние, если мы предполагаем, что мир и дальше будет развиваться в сторону прогресса, улучшения всего, внедрения новых технологий, но что-то какие-то сомнения в этом у нас имеются в последнее время, что
то
мир...
Ты думаешь, что будет
миром...
какое-то обнуление? То есть, вот...
Ну, если посмотреть просто на количество fertility rate, то, что называется, на количество детей на женщину во всем мире, то, опять же, не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что будет. А будет все очень плохо. Мы вымираем. Единственный регион на планете, который пока не вымирает, это Африка южнее Сахары. Там пока еще... больше двух, и растет, но уже рост тоже замедляется. То есть мы видим, что кривая, скорее всего, поведет себя так же, как и во всех других странах, где второй демографический переход произошел. И мы начинаем, в каждом поколении у нас рождается меньше детей, чем в предыдущем. И в разных странах это по-разному. Вот мы буквально смотрели на днях, я смотрела эти цифры, что-то у нас в Германии что-то вроде 1,5, или 1,4, 1,46, по-моему, да, в России примерно столько же. А вот, например, в Гонконге, в Сингапуре, там что-то типа 0,8. То есть они вымирают стремительно, со свистом. Уже в следующем поколении они столкнутся с тем, что живем мы все дольше при этом, да? Медицина-то все лучше, врачи ставят диагнозы при помощи AI, все лучше. То есть у нас все больше будет стариков, которые уже не могут работать, и все меньше молодых, которые могут этих стариков обеспечивать. То есть вообще мир ждет кризис. Вот, ну, просто глядя на демографию, просто это легко предсказать. А еще глобальное потепление тоже никто не отменял. А вот еще со всеми вот этими войнами, все так как-то эту зеленую повестку немножко, она и так-то была популистская. Ну, потому что не совсем прям, скажем, меры были эффективны. А теперь можно вообще сказать, все, у нас другие проблемы тут на столе лежат, мы пока забудем про это, но глобальное потепление-то никуда не девалось при этом. И вот сочетание этих всех вещей, глобальное потепление, проблемы с демографией, как бы намекает, что не стоит от всех навыков отказываться и превращаться в людей из мультика Валли, которые могут только сидеть на креслах и кнопочки пальцами передвигать, потому что не будет таких хороших условий у наших детей уже. Надо бы им сохранить какие-то навыки выживания.
Что касается вирусов, поскольку появляются время от времени там пугающие сообщения, ты как раз активно рассказываешь, что на самом деле, чего следует бояться, чего не следует бояться. Вот вирус, который мы с тобой в эфире тоже затрагивали, передающийся через укусы комаров, снова какие-то тревожные сигналы. У тебя не прибавилось тревог по сравнению с прошлым нашим эфиром?
Нет, я даже из отпуска выходила с эфиром про этот вирус чикунгунья, потому что, ну, видимо, лето, да, август, еще как-то вот затишье было на политическом фронте, и все мы заточены искать проблемы, да? Я же говорю, журналисты особенно, потому что журналисты лучше остальных знают, что хорошие новости никто не читает, что нужно про проблемы писать. И нашли этот чикунгунья, да, там действительно в Китае много очень народу им заражается, но... Нет, он не смертельный, от него редко кто умирает, только очень ослабленные, ну и, может быть, младенцы. Он дает боль в суставах, плохо, неприятно, может выключить из работы довольно надолго, но большинство выздоравливает, иммунитет потом долгий. И в Китае, так как, опять же, изменение климата, комары, которые раньше в том климате не жили, они теперь там могут жить. Это первое. А второе, вирус приспособился. У нас мутации произошли несколько, там, по-моему, лет 15, да, какого-то 90. Забыла, 2000 какого-то года статья, я ее упоминала в видео, можете зайти посмотреть. Вирус поменялся, то есть его стали изучать, и он теперь может жить в комарах, которых раньше жить не мог. А эти комары, в свою очередь, могут жить чуть-чутка посевернее, чем они жили раньше. Ну и плюс теплее
становится. То есть ребята увеличивают охват.
Абсолютно. И комары, и вирусы внутри комаров, потому что они тоже борются за выживание. В отличие от людей, они в зону комфорта не погружаются. У вирусов там жесточайшая борьба за жизнь, именно поэтому они такие успешные и так хорошо мутируют. Поэтому мы наблюдаем в новых регионах сейчас вспышку этого вируса, потому что и комары стали жить, не там поменяли ареал обитания, и вирусы научились жить в тех комарах, в которых они раньше жить не умели. И поэтому чикунгунья будет распространяться. И в Европе она тоже будет, у нас уже полно этих тигровых комаров, в которых теперь может жить чикунгунья, поэтому welcome to new world, чикунгунья тоже в Европе будет. Возможно, ну, не так сильно, как в Китае, и скучность населения не такая все-таки, но будет. Ну, с комарами это не такая большая проблема. Все-таки это не респираторные вирусы. Нужен укус комара, а значит, для того, чтобы защититься, нужно предотвратить укушение комаром. Что сделать, в принципе, при наличии спреев, москитных сеток и так далее, возможно.
А с ковидом? То есть ковид уже полностью закрепился в нашей цивилизации?
Да, ну очевидно. А с чего ему уходить?
А мы все с ним, ну все, да, то есть мы с ним уже, если так, я сейчас таким не научным языком, а просто человеческим, мы с ним уже договорились, да, о правилах игры?
Если ничего не произойдет, чего-то, да, заноса какого-нибудь нового варианта, ну, вроде не похоже, там, судя по всему, он исчерпал возможности меняться, то есть то место, которое ему нужно, чтобы изменять, чтобы уходить от иммунной системы, оно же связано с тяжестью заболевания, и поэтому, меняя одно, ты влияешь на другое. Нам тут повезло, это могло бы быть не так. Могло бы быть так, что место, которое связано с гиперреакцией иммунной системы, вызывает вот этот вот цитокиновый шторм. Другое, чем то, которое нужно, чтобы уходить из-под атаки иммунной системы. Но это одно и то же место, это белок тот самый, и там определенные места в нем, поэтому не предвидится, что ковид будет, вдруг станет каким-то суперсмертельным. Он может быть тяжелее или легче, год от года он же меняется, постоянно меняется, его продолжают мониторить, просто ну, никто уже даже тесты не делает. Чем-то заболел, ну, заболел, ладно. Ну, люди, ученые все-таки кто-то делает, например, если человек в больнице заболевает, у него берут пробу, и поэтому мы видим, что он продолжает меняться, одни штаммы побеждают, другие уходят, но они уже не становятся для нас тяжелыми, но да, это наш эндемик. Теперь, вот раньше был грипп, а теперь грипп и ковид. Вот из таких сезонных вот вирусов, которые у нас постоянно проявляются. Ну и плюс еще всякие риновирусы, вот эта вся мелочь, которая вызывает простуды. Не кондиционер, не холодные ноги, не лужи, это вирусы.
В завершение хочу спросить, а вот как ты, вот чисто даже не как биолог, не как журналист, а как ты вообще смотришь в будущее? То есть вот у тебя есть свое видение, там, не знаю, краткосрочное будущее наше? Какую проблему ты ищешь, давай так скажем, в ближайшем будущем?
Мне кажется, что мы прошли золотой век.
Как... То есть это конец детства, как у Артура Кларка, да? Дальше все.
Скорее, как в «Матрице». Помнишь, там ему рассказывает агент Смит, что мы заморозили вас на пике вашей цивилизации, уже там третий раз повторяем. Это у него был конец 90-х. Вот мне чуть-чуть ошиблись братья и сестры Вачовски. Это все-таки, видимо, середина 2000-х была, когда был пик цивилизации. А дальше золотой век мы прошли. Как я сказала, это не потому, да, что войны, хотя и это тоже тут... Мы явно видим переоценку роли ядерного потенциала, что казалось, что это оружие сдерживания, но кто первый сообразит, что это не оружие сдерживания, а оружие безнаказанности?
Сейчас это оружие шантажа. Вот
безнаказанности, потому что а что ты мне сделаешь? Все, кто у кого это есть, теперь как бы могут это осознать. Странно, что так долго потребовалось, чтобы этот шаг сделать, но, к сожалению. Поэтому политика, да, но, как я назвала, две основные проблемы, которые больше, чем политика, это депопуляция и, соответственно, кризисы в экономиках из-за того, что а кто будет обеспечивать всех этих людей. Иммиграция, которая тоже к этому, естественно, будет способствовать, потому что, ну, чтобы концы с концами срастались в экономике, надо где-то людей брать. Ну, если сами не рожают, значит, миграция. Миграция — это все проблемы, связанные с миграцией, да, и с ассимиляцией, и с притиркой, ну, и со всем. И плюс, может быть, какая-то, да, не только добровольная миграция, а изменение климата будет способствовать и не только добровольной миграции, людям просто некуда деваться. И у них исчезают места, где они могут жить. Поэтому золотой век мы проехали. А при этом у нас, с другой стороны, какая-то супертехнические революции происходят, очень концентрированно, ну, в какой-нибудь там Силиконовой долине где-нибудь, да, или там в Сиэтле, да, вторая Силиконовая долина. Вот там, значит, все создаются технологии. И вот как эти две вещи будут друг с другом сочетаться, пока не очень понятно. Единственное, что могу предположить, что это, как обычно, будет усиливать неравенство. Что мы шли вроде у нас одно время... Получилось, да, хотя бы в Европе начать выравнивать, да, индекс Джини, да, и равенство, но оно опять сломалось, и опять... И вопрос вообще, является ли равенство устойчивым? Мне кажется, что нет, потому что что-то новое рождается именно из неравенства, из-за того, что одни хуже, другие лучше, и эти хотят добиться, и отсюда рождается какая-то вот эта жизненная энергия. Поэтому, может быть, мы и выйдем из этого кризиса, из-за того, что неравенство усилится. Как что-то эта разность потенциалов приведет к тому, что зародится какая-то сила, которая, может быть, к чему-то нас приведет. Но так я пессимист.
Понятно. Ну что, ладно, на этом мы пока поставим многоточие, будем смотреть, к чему нас все это приведет. Ирина Якутенко, молекулярный биолог, журналист, была с нами на прямой связи. Я хотел сказать, нет, Ира была сегодня у нас в студии. Спасибо.
Спасибо, что пригласил.
До следующей встречи. Пока.